Вы на хвалях радыё свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Сёння ў праграме Беларусь паміж молатам і кавадлам еўрапейскай вайны. Тэма выпуску перадачы праскі акцэнт. Прыкладна кожнае трэцяе забойства ў краіне і кожнае чацвёртае цяжкае цялеснае пашкоджанне ўчыненае ў выніку хатняга гвалту. У Беларусі тую ці іншую форму гвалту адчулі на сябе больш як 77% жанчын. Перадача «Свабода ў турмах». І па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Як маскоўцы баранілі беларускую мову міждзяржаўных дачыненняў з каронай польскай. Ці можа абвастрэнне ваенна-палітычнай сітуацыі ў Еўропе прывесці да вайны паміж Расіяй і Захадам? Якую ролю ў стратэгічным супрацьстаянні ў Еўропе адыграе Беларусь? Гэтае пытанне ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць кіраўнік праекту «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў, расійскі ваенны аналітык Павел Фенгельгауэр, аналітык Цэнтральнай службы навінаў «Радыё Свабода» Брайан Уітмар, вядучы Юры Дракахвост.
Военно-палітычная сітуацыя ў Еўропе робіцца ўсё больш вострай. НАТО размяшчае ў Польшы і краінах Балтыі дадатковыя вайсковыя кантынгенты, гаворыцца аб размяшчэнні цяжкіх узбраенняў і нават пра вяртанне на кантынент амерыканскай ядзернай зброі. У сваю чаргу прэзідэнт Пуцін абвясціў пра павелічэнне расійскага ядзернага патэнцыялу. Гаворыцца пра магчымасць размясціць у Калінінградскай вобласці ракеты «Іскандэр». Усё гэта адбываецца на фоне шматлікіх вучэнняў расійскіх і натаўскіх войскаў і на фоне шматлікіх паветраных інцыдэнтаў, калі расійскія баявыя самалёты трымаюць напружанасці СПА краінаў НАТО. На ваш погляд, ці падвышаюць гэтыя дзеянні пагрозу вялікай вайны ў Еўропе? А можа, наадварот, зніжаюць, бо калі патэнцыйны праціўнік ведае, што сустрэне адпор, то будзе доўга думаць, ці варта нападаць. Павел, які ваш адказ?
То, што сейчас делают, в общем, Запад і в определённой мере Россия, это называется сдерживание. Это вещь тоже, в общем, известная, обычная. Времен холодной войны этим все занимались. Наверное, не очень думали, что к этому снова вернется, но к этому возвращается. Причем Россия как бы перешла к сдерживанию раньше, поскольку у нас программа перевооружения в общем, уже в 2007 году была более-менее сверстана. На Западе, в Европе, да и в Америке военные бюджеты сокращались до самого последнего времени. Но теперь возможно, что все это поменяется. И, в общем, сдерживание, во всяком случае, во времена холодной войны в Европе, она была холодной. Это было ее главное достоинство. Правда, по всему остальному миру шли постоянные войны. Там, в Афганистане, Вьетнаме, в Африке, в Никарагуа, везде. В Ближнем Востоке. Вот на фоне холодной войны в Европе. Сейчас у нас, в общем, война идет уже в Европе. То есть война, то, что происходит на Украине, это как бы вот такая прокси-война, как времена холодной войны, но на европейской территории, на территории Европы. И хотя сам конфликт в Украине впрямую ничему не может уж даже теоретически привести к общей европейской войне. Но он резко ухудшил атмосферу. Вот атмосфера плохая. А там вот действительно во время нарастающего числа маневров и просто обычных действий, там, когда летают самолеты туда и сюда, начинаются все больше перехватов, и в особенности российские летчики ведут себя очень агрессивно. Это очень опасно, потому что если что-то в Европе может начаться сейчас, это может начаться с того, что там будет столкновение. Погибнет самолет, погибнут люди, оба самолета погибнут. То есть идет столкновение между нашим бортом и европейским, натовским, иностранным бортом. А вот из этого может начаться уже прямое противостояние на европейской, в общем, театре. И теоретически может даже дойти до большой европейской войны.
Андрей, а як вы лічыце, які сцэнар больш імаверны? Вось Павел прыгадаў досвед холоднай войны, калі бакі стрымлівалі адзін аднаго, але гэта цягнулася дзесяцігоддзямі і да вялікай войны не прывяло. Але ёсць досвед і першай сусветнай вайны, калі ўсе дэманстравалі сваю рашучасць, усе стрымлівалі адзін аднаго, але ў выніку ніхто нікога не стрымаў і пачалася вайна, якой ніхто не хацеў.
Я хочу погажуся з аналогіяй з першай сусветнай вайной, чым з аналогіяй з халоднай вайной. Хаця поўнага супадзення быць не можа, але эскалацыя супрацьстаяння Расія-Захад абсалютна непазбежная. Яна ўжо выходзіць з-пад палітычнага кантролю. Але ж верагоднасць вялікай вайны ў Еўропе пакуль не праглядаецца. Можа быць вялікая вайна на постсавецкай прасторы, магчымае ўзнікненне новых буйных вайсковых канфліктаў, размарозка старых. Прычым я маю на ўвазе не толькі краіны СНД, але і краіны Балты, дзе даволі вялікая доля расійскамоўнага насельніцтва, сярод якога распаўсюджаныя прапуцінскія погляды. Хотя яны пакуль і не маюць вострай формы. Словом, сітуацыя выходзіць пад кантроля, але пакуль ніводнага з бакоў нема патэнцыялу, каб распачаць глабальную ці буйную рэгіянальную вайну. Таму мы будзем сведкамі хутчэй абвастрэння канфліктаў на постсавецкай прасторы.
Брайан, а на ваш погляд, цяперашняя сітуацыя будзе развівацца паводле мадэлі халоднай вайны ці першай сусветнай? Видать, тут не варто забывать, что есть такая речь, как атомная бомба.
Ну, я думаю, что оба возможно. Я согласен с Павлом, что опасность сейчас очень велика, что будет случайный конфликт из-за этих инцидентов воздушных и морских. Но что повышает угрозу войны сейчас, это, давай будем честны, это провокация Путина. А НАТО сделает, что он должен делать. Он должен защищать свои члены. И появление натовских войск или оружия в стран Прибалтики, это уменьшает возможность, как я называю, ночной кошмар пятой статьи НАТО. Потому что год назад, например, я был в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Я задал вопрос один генерал. Если вдруг появился маленький зеленый человечек в Прибалтике, в Нарве, в Эстонии, например, а было бы это нарушение пятой статьи НАТО, что все должны защищать Эстонию, защищать? Этот генерал не имел ответ тогда. В сегодняшний день я уверен, что он имеет ответ. Потому что сейчас, если войска НАТО сейчас находятся в восточной части Эстонии, Латвии, Литва, Россия будет думать, если они будут попробовать что-нибудь. Поэтому это не будет это неясной ситуации, которая может быть произошло, если был украинские ситуации в Нарве, в Эстонии, или в Латвии, или в Литве. Сейчас я думаю, что это появление натовских войск уменьшает угрозу войны, потому что это уменьшает возможность, что Россия будет попробовать что-нибудь. На ваш вопрос, я думаю, что оба возможны. Эта ситуация может быть случайно станет горячий конфликт, как в Первой мировой войне, или это может заморозиться. Как холодные войны, времени показывает. Это, я думаю, что оба возможны.
Брайан, на ваш погляд, насколько адекватно баки оценивают намеры один одного и насколько проличивают реакцию на властные деяния? Вось поводле Путина, как он сказал, только хворый человек может мерковать, что Россия нападет на НАТО. Однако после деяния у России во Украине реакцию НАТО тяжко назвать беспадставной. З другого боку, а як у самого Пуціна са здароўем? Ці мяркуе ён, што НАТО можа напасці на Расею? І ці не запускае ўзмацненне сілаў НАТО на ўсходзе Еўропы механізмы эскаляцыі? Расейцы ўспрымаюць гэта як пагрозу, робяць крокі ў адказ, НАТО адказвае на адказ і гэтак далей.
Перві я бы сказал, сколько стоит слово Путіна? Только больной человек бы не нападал на НАТО, а Путин говорил, что нет русских войск на Украине. Вот это, поэтому сколько стоит его слово? Это первое я сказал. Это важно, что оба стороны адекватны оценивать намерения другой стороны. И сейчас это похоже, что оба стороны видят этого, поскольку прошлой неделе американские и русские морской офицеры встречали в Италию, чтобы обеспечить мир, что не будет случайный конфликт на море или такой воздушной ситуации. Поэтому люди разбудают на этой ситуации. Была интересная статья в Нью-Йорк Таймс. Стивен Пайфер, бывший сотрудник Госдеп, который сейчас работает в Брукингс Институшн, и Фиона Хилл, писал статью, который хотел возрождать это, как называется, соглашение о опасной военной деятельности. Это было соглашение между Советским Союзом и Соединенными Штатами в 80-х 1989 году, чтобы обеспечить связи, если был, ну как, неожиданные маневры, неожиданные движения войск, и что оба страны могут говорить с другом другом, что не было никаких непонятных ситуаций, которые могут появляться в войне. Пайфер и Хилл говорил, что надо возражать это соглашение и расширяет это соглашение, что все страны тут участвуют в этом. Поэтому я думаю, что на военном уровне люди понимают, что надо
политическом.
А политическом я не уверен. На российском стороне. Я уверен на западном стороне, да.
Павел, а як вы лічыце? Ці можа раскруціцца гэтая спіраль канфрантацыі, спароджаная неразуменнем матываў і страхаў іншага боку? Можа Расія сапраўды лічыць, што НАТО можа напасці на яе? І гэтак жа наадварот, нейкія дзеянні Расіі могуць быць успрыняты як пачатак атакі і выклікаць адпаведны адказ.
Ну, ацэнка угрозы дастаточна неадэкватна. Вот, в асобенасці, наверное, Расіі, тым болей, што здесь яна носіць очень закрытый характар, і этим, в общем, по большому счёту занимается только Генштаб, и они тут доминируют. И у Кремля нет второго мнения об этом, не у кого просто даже больше спросить. И Россия уже действительно с 2007 года где-то Путин принял такую оценку и готовится Россия к мировой войне, по большому счету. Вот эта программа перевооружения – это подготовка к практически неизбежной мировой войне. Ну или, как ее у нас называют, либо, значит, мировая война за ресурсы, либо серия очень крупных региональных войн, тоже, по-видимому, с применением ядерного оружия, вполне возможно. Правда, это было рассчитано на 25-30 год. Об этом, в общем, есть в том числе в открытых источниках заявление там, начальника генштаба Герасимова, Николая Патрушева и так далее. Сейчас то, что происходит, происходит несколько слишком рано. Россия, в общем, считает, что не подготовилась. И при этом подозревают Запад, и прежде всего, конечно, США, что они, понимая, что вот Россия будет готова к 25-му году, после 20-го, во всяком случае, спровоцировали конфликт вокруг Украины, чтобы не допустить российского перевооружения и вот и поставить Россию сейчас на колени. Так что оценка, в общем, действий действительно не очень адекватна. На Западе не понимают, в общем, кто в действительности принимает здесь решение. Понятно, их принимает Путин. Но Путин не может сам лично адекватно оценивать все угрозы. Для этого существуют институции. И вот и какие институции важнее, какие нет. Тоже на Западе, в общем, механизм принятия стратегических долгосрочных решений в Москве мало кому понятен. Он, впрочем, мало кому понятен и в самой Москве. А то, что вот может начаться конфликт, в первую очередь серьезный конфликт между Россией и Западом со случайного столкновения там самолетов или кораблей, это прекрасно понимают и в Москве, это понимают и на Западе. Я вот в феврале, когда последний раз был в штаб-квартире НАТО, там беседовал с тамошними, в общем, руководителями, они объяснили, да, они понимают это, да, у них на стене вот висят номера телефонов, если что случится, они сразу будут звонить в наш генштаб, то есть будет звонить главком НАТО, будет звонить нашему начальнику генштаба, что вот как-то эту ситуацию разрулить. Но позвонить, может, они позвонят, но разрулить ли телефонный звонок, если начнется конфронтация и эскалация? Может быть, да, может быть, нет. Как говорится, если вспоминать Первую мировую войну, там тоже Ники и Вилли, русский и немецкий император, там друг другу слали телеграммы, но они друг друга неплохо знали, но разрулить ситуацию с начавшейся мобилизацией и эскалацией не смогли.
Праскі акцэнт «Беларусь паміж молатам і кавадлам еўрапейскай вайны». Удзельнікі: кіраўнік праекту «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў, расійскі ваенны аналітык Павел Тангельгаўэц, аналітык цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар, вядучы Юрый Дракахруст.
Павел, Брайан сказаў, што расійскія вайскоўцы адэкватна ацэньваюць сітуацыю. Але паводле вас менавіта яны гатовыя да вайны і сур'ёз мяркуюць, што альбо НАТО можа напасці на Расію, альбо Расіі варта напасці на НАТО дзеля доступу да ресурсаў. Ці правільна я вас разумеў?
Не, ну, конечно, мы чисто оборонительная страна. Мы никогда ни на кого не нападали. Вот за последние 500 лет Россия ни разу ни на кого не нападала, вела только оборонительные и справедливые войны. В результате, правда, наша территория выросла раз в 50 от Московского маленького княжества до Российской империи Советского Союза, но, конечно, всегда наша доктрина официально была оборонительной. Вот и сейчас мы готовимся защищаться, строим периметр обороны. Что вот будет страшный кризис, ресурсы в мире кончатся, и на нас со всех сторон нападут. Вот строим оборону там 40, не знаю, там 30 баз в Ледовитом океане, строим оборону на Дальнем Востоке, на юге, ну и вот, конечно, на Западе. И Украина – это составная часть этого периметра обороны, который как-то почему-то, непонятно совсем точности почему, но точно совершенно совпадает примерно с границами СССР. А если убрать Украину, если мы потеряем Украину, то сейчас у нас ее отнимут, она станет прозападной страной, там еще того хуже членом НАТО, то все, периметр прорван. Когда что-то к 25-м году или где-то появятся, значит, танки и ракеты немецкие и американские где-нибудь под Полтавой, и все, удар на Москву, за Украину, поэтому мы должны сражаться. И мы должны показывать Западу, что их продвижение неприемлемо, и мы будем сопротивляться. И будем усиливать военную активность везде, в морях, в воздухе, на суше. А вот усиление военной активности может привести действительно к незапланированному столкновению и в нынешней атмосфере к эскалации.
Андрей, недавно были опубликованы дадзеныя о пытаннях агентства Пью краінах НАТО. Так вось, паводле іх, толькі ў США і Канадзе невялічкая большасць, 53-56%, лічыць неабходным, каб іх краіна абараняла іншыя краіны альянсу, калі на іх нападзе Расія. У Европе, у Нямеччине, Франции, Великобритании оборонять нават своих союзников готовая меньшесть. А у России не может возникнуть спокуса проверить даденное опытание Пью?
Это уже стало спокусой, когда у России оценивали военные мощности европейских краин как высокие, то никаких провокационных действий, таких как облеты территории, демонстрование стягу, мы бы не назирали. А пытание их не в той площади. Основный акцент працы в Европе Россия робила на лоббистские мощности. Стан громадской думки в Европе – это ее приемный сюрприз.
Якую роль у гэтым военно-стратегичным дужане в Европе может отыграть Беларусь? Вось министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил про додатковые рызыки от концентрации на мяжи с Беларусью додатковых сил НАТО. А прадстаўнік Міністэрства абароны Расіі Юрый Якубаў сказаў, што ў адказ на гэтую канцэнтрацыю, апроч іншага, адбудуцца змены ў расійскай агульнавайсковай групоўцы ў Беларусі. Эксперты пра такую групоўку не чулі, але ўсё калісьці адбываецца ўпершыню. І ці не азначае заява расійскага генерала, што гэтая групоўка можа і з'явіцца?
Калі прадстаўнікі афіцыйнага Мінска гавораць, што ўзмацнення групоўкі НАТО на межах Беларусі ўяўляе сабой пагрозу ці выклік, то хацелася б даведацца, пагроза і выклік з боку каго. Нідзе не было сказана, што гэта пагроза з боку НАТО. Магчыма, мелася на ўвазе пагроза ціску з боку Расіі на кірункі прыхрэшчаў, які агучыў спадар Якубаў. Відавочна, што ягоныя словы гэта гаворка па фрэйду, паказчык тых настрою, які пануюць прынамсі ў час расійскіх палітычных элітаў. Настроі канфрантацыйныя. Хачу нагадаць, што на пачатку года вядомы расійскі грамадскі дзеяч Франц Клінцэвіч наогул заявіў аб магчымасці ўвядзення на тэрыторыю Беларусі расійскай ядзернай зброі. Пры гэтым прагучала гэта ў такой форме, што мы ўвядзем, а згоды ці не згоды беларускага боку нават не разглядаецца. Таму ў любым выпадку Беларусь зараз з'яўляецца прыфрантавой дзяржавай, мы ў любым выпадку апынуліся паміж молатам і кавадлам. І асноўная задача ўлады ўтрымаць умоўны нейтралітэт краіны, не даць цягнуць сабе ў гэтыя гульні як Расію, гэтак і Захаду. На жаль, чакаць, што ціск інфармацыйны, палітычны, псіхалагічны з боку Крэмля на беларускія ўлады будзе ўзмацняцца. Ціск з мэтай больш актыўнага ўключэння Беларусі ў супрацьстаянне Захадам, тым ліку і шляхам размяшчэння групоўкі сухапутных расійскіх войскаў на территории нашей страны.
А Павел, а поводле ваших оценок, на кольки российским стратегам потребная Беларусь как плацдарм для размещения серьезных сил? Покуль Беларуси есть две российские военные базы у Ганцевичах и в Вилейце, идет подрыхтовка до размещения российской авиабазы. Гэтага достаткова? Ці хотелось бы, как ранее, каб была белорусская войсковая округа, мощный танковый кулак, ну и ядерная зброя. Андрей вось пригадал выказывание Клинцевича, але несколько годов тому я памятаю про перспективу вертания ракеты, указал посол России у Беларуси Александр Суриков. Тады, правда, час был інший. А який зараз час поводле Кремля?
Ну, конечно, Беларусь рассматривается как обязательная часть вот предполья российской вот периметра обороны на Западе. Хотя, с другой стороны, надо понимать, что уважаемый генерал Якубов в отставке уже с 2006 года. И сейчас он как бы при генеральных группе генеральных инспекторов, поскольку в генерал армии, какую-то роль играет он там аналитик. И еще он вроде бы помощник Шойгу по работе с ветеранами. То есть он не является представителем официальным Министерства обороны ни в какой форме. Ничем сам по себе не командует. И его разговоры с прессой, в общем, он высказывает как бы свое мнение личное. Его это мнение, в общем, довольно, надо сказать, резкое. Надо делить там, не знаю, насколько. Хотя, с другой стороны, в общем, ему разрешают это говорить. С другой стороны, его уже уволить нельзя, так сказать, в отставку отправить, потому что он уже давно в отставке. Ну и говорит он вещи довольно такие, советские. Будут, да, действительно, «Искандеры» размещены в Ленинградской области, которую рассматривают как самый там, опасный участок, она типа уже окружена НАТО. Но «Искандеры» там появятся вне зависимости от того, что происходит где бы то ни было, потому что идет плановая замена в ракетных бригадах армейских точки «У», который уже не производится, на «Искандер», который примерно то же самое, но радиус действия намного больше. И к 2018 году там все равно это поменяют, просто время от времени политически из Москвы говорят, что вот мы установим «Искандеры» в Калининградской области. Да они и так там будут. А почему бы еще это не использовать для какого-то шантажа? И вот этот ядерный шантаж, который при России используют, это тоже классическая вещь времен холодной войны, называется балансировать на грани войны ядерной, или по-английски brinkmanship. Термин был придуман Джоном Фостером Дагласом, который был президентом Эйзенхауэра, был госсекретарем. И использовался очень много, очень замечательно его использовал большой друг Путина Генри Киссинджер. Вот. Так что это тоже вещь обычная. Шантаж, ядерный шантаж является частью этого. Будет ли в Белоруссии размещено что-то? Пока, наверное, нет. Пока ситуация такая острая в Украине, там, в общем, все, что у нас есть, будет готово на всякий случай, если придется, что-то резкое произойдет, эскалация в Украине. Поэтому сухопутная группировка сейчас, что появилась в Беларуси, тем более нацелена на Запад, это немножко рано, тем более, что на западной границе Беларуси, то есть в Польше, за Бугом, там тоже сейчас ничего нет. То есть необходимости в сухопутной группировке в Белоруссии пока впрямую в данный момент нет. Ей будет, считается, что это в основном опасно, если через Белоруссию полетят западные американские самолеты, если будет вот это воздушно-космическое нападение, наступление такое, как в каком-нибудь Ираке, там, shock and awe. Вот, да, и поэтому нужно усиливать систему совместной противовоздушной обороны, ну и элементы противоракетные, там вот Пархо Баранович и радар работает. Так что вот так пока. Но если дальше будет хуже, то, конечно, Белоруссия становится действительно прифронтовым государством, и белорусскому руководству придется очень аккуратно маневрировать, чтобы не оказаться втянутым в усиливающуюся конфронтацию между Россией и Западом.
Владимир Путин в интервью в фильме «Крым. Шлях домов» сказал, что подчас аннексии Крыму российское керавництво не выключало махчимость уживания навод ядерной зброи. В уголе не только президент России, але и иншие российские политики, пропагандисты говорят про такую махчимость значно вольней, чем это дозволяли себе советские лидеры и пропагандисты. Чему?
Ну, другая сейчас ситуация. Тогда как бы у Советского Союза в Европе было очевидное преимущество в конвенциональных вооружениях. И поэтому как бы вот ядерный шантаж не казался таким нужным. Хотя, если об этом говорили публично, и даже в свое время генеральный секретарь, кстати, Леонид Брежнев, заявил, что Советский Союз никогда первым не применит ядерное оружие, по реальным военным планам, которые тогда были, и которые, естественно, были абсолютно секретные, они были особой важности, там ядерное оружие, конечно, планировалось применять, и планировалось применять массированно и первыми в Европе. Сейчас ситуация несколько изменилась. Россия ведь считает, что НАТО ее превосходит по всем категориям вооружений. Что, в общем, если так в сумме смотреть на справочник, то да, хотя на вот вблизи границ, в общем, пока ничего особенного нет. Скорее, Россия превосходит свои маленькие соседние страны, которые члены НАТО, ну, например, там и Румынию, и Прибалтику, и Польшу. Но поэтому полагаться приходится на ядерное оружие, на ядерный шантаж, на вот балансирование на грани ядерной войны и говорить об этом постоянно, чтобы таким образом заставить Запад идти на уступки. Вообще такое балансирование, суть его состоит в том, что поскольку ядерная война неприемлема ни для кого, то если ты угрожаешь ее начать, другая сторона забоится и пойдет на переговоры и на определенные уступки. И это действительно так работало во времена холодной войны. Но для того, чтобы это работало, этот шантаж, надо, чтобы тебе верили, что ты действительно такой сумасшедший, что применишь ядерное оружие. И при этом приходится поэтому об этом постоянно говорить. Но будем надеяться, что это все-таки больше именно шантаж. И люди, которые будут принимать решения, в том числе господин Путин, но они совсем такие сумасшедшие.
Праский акцент. Беларусь поміж молотом и ковадлом европейской войны. Удельники. Керовник проекту «Беларусь Security Блог» Андрей Поротников. Российский военный аналитик Павел Тангельгаулес. Аналитик Центральной службы новинок нашего радио Брайан Уитмар. Ведущий Юрий Дракохруст.